уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. И это программа «Умные парни». Сегодня гость Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России. Никита Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели.
В первую очередь хотелось бы вас поздравить с тем, что вы победили в конкурсе «Лидеры России». Политика.
Да, я был финалистом конкурса «Лидеры России», просто конкурса управленцев.
Да, но теперь, политика.
Теперь новый конкурс.
Расскажите о ваших впечатлениях. Принимайте наши поздравления и какие у вас планы после победы?
Спасибо большое. Ну, у меня появился еще один значок «Лидеры России. Политика».
Ну, это же не один результат, правда?
Вот, ну, если говорить серьезно, то мне было очень интересно посмотреть на то, как происходит этот конкурс, потому что я так или иначе занимаюсь и молодежной политикой, и внутриполитическими процессами, и очень важно понимать, действительно ли анонсируемые государством мероприятия для создания социальных лифтов для наиболее талантливых, перспективных управленцев, действительно ли они работают. И я с такой, знаете, практической точки зрения, можно сказать, с научной точки зрения, хотел посмотреть, как это функционирует изнутри. У меня не было целеполагания, честно могу сказать, выигрывать. Мне было просто интересно. Ну, получилось здорово. Впечатления самые хорошие. Очень высокий уровень конкурсантов, очень интересные задания. Все они были связаны непосредственно с проблемами, которые есть в нашем обществе, проблем очень много. Если говорить о конкурсе «Лидеры России. Политика», мы пытались решить конкретные задачи, условно, конкретного региона, конкретного человека, попытаться найти точки соприкосновения между разными социальными группами, у которых есть конфликты. То есть, на самом деле, занимались в условиях конкурса, в условиях соревновательной среды, решением реальных задач.
Сколько соперников было у вас именно в политике?
Ну, смотрите, если не ошибаюсь, было на первоначальном этапе 34 тысячи человека, то есть, ну, достаточно большое количество людей.
Конечно.
В полуфинал попало более 500, и в финале было 100. Но, учитывая, что, к сожалению, была сложная эпидемиологическая ситуация, не все из 100 финалистов смогли принять участие, по итогам было 96. И вот из этих 96 участников 49 попали в список победителей.
Чем вы оказались лучше других?
Вы знаете, мне очень сложно сказать. Я, как человек, который, опять же, в прошлом году, в 2019 году, был в финале конкурса «Просто для России. Политика», но не попал в число победителей, могу сказать, что очень многое зависит от конкретных заданий и от везения. Вот честно могу сказать. То есть те люди, которые уже попали в финал, они уже доказали свои компетенции, они уже показали себя в условиях такой конкурентной среды, как люди, которые готовы принимать решения при недостатке информации, недостатке времени, учитывая давление психологическое и так далее. Но в финале борьба, вы знаете, вот это такое интересное замечание, борьба была, но атмосфера была крайне дружественная. Условно получилось создать некое сообщество, некое такое товарищество, комьюнити, пусть каждый сам решает, как это называть, где, с одной стороны, была конкурентная среда, а с другой стороны, это настоящий нетворкинг. То есть мы смогли с помощью этого конкурса обновить наш социальный капитал в виде знакомств, в виде хороших отношений с людьми из самых разных сфер, из самых разных регионов. И я вам скажу, что это в первую очередь главная, наверное, награда любого участника, потому что у меня в рамках моей работы профессиональной так получалось, что я не мог решить какую-либо задачу, например, в далекой Иркутской области. Но я вспомнил, что со мной за столом во время тех самых конкурсных мероприятий был товарищ из Иркутска, и просто ты в формате связи, коммуникации созваниваешься с ним, списываешься, и он помогает тебе решить эту задачу. Это здорово. Мне кажется, что подобного рода форматы, они действительно работают. Они, к сожалению, носят точечный характер. То есть, понимаете, в условиях, опять же, нашей российской действительности, видимо, пока еще сложно создать механизмы социальных лестниц, социальных лифтов для абсолютно всех социальных групп. Но, тем не менее, я призываю всех не стесняться этого. Это не конкурс для блатных. Вот очень иногда обидно слушать со стороны людей, которые не участвовали в этом конкурсе, не знают, как он проходит изнутри, говоря о том, что там уже все заранее решили.
А кому вы советуете поучаствовать тогда? Вот чем человек должен должен обладать, ну, или качествами, или какой-то определенный статус иметь, чтобы участвовать и убедиться в тех моментах, о которых вы рассказываете?
Ну, смотрите, если говорить о конкурсе «Лидер России политика», в первую очередь, это, конечно, человек, который занимается общественно-политической деятельностью, у которого высокий уровень гражданской сознательности, который готов решать реальные проблемы людей. То есть «Лидер России политика» — это конкурс не про назначение. Вот в случае с обычными лидерами, действительно, многие люди, которые победили, либо вошли в список финалистов, это, в принципе, одно и то же, тоже победители, они получили определенные назначения, определенный карт-бланш для того, чтобы показать свои компетенции. В случае конкурса «Лидеры России. Политика» это создание некого пула людей, которые занимаются проблемами нашего российского общества. Вот я, как представитель общественной палаты, могу похвастаться даже, что не только я, но еще 10 моих коллег из общественной палаты, они тоже стали победителями. Это говорит о том, что тот опыт и знания, которые ты получаешь во время общественной деятельности, каких-то гражданских вещей, кто-то политикой занимается профессионально, он действительно может быть востребован. То есть каким образом конвертируется эта победа, я сказать не могу. Ну, в моем случае могу сказать, что я получил еще больше опыта, еще больше знаний, посмотрел на себя со стороны в очередной раз.
Будете еще участвовать? Или нельзя уже?
Мне нельзя. И мне кажется, это тоже очень правильно. Да, это очень правильный шаг со стороны организаторов. Действительно, многие люди участвуют каждый год. Если ты по условиям конкурса попал в список финалистов, то в ближайшие 3 года ты не можешь участвовать. И мне кажется, это очень правильный подход, потому что люди, которые там побывали, они знают, как это работает, примерно знают, как нужно себя вести в той или иной ситуации во время конкурсных мероприятий. Поэтому для того, чтобы дать дорогу новым конкурсантам, людей с таких бывалых, с большим опытом, ну, в общем-то, ограждают от возможности принять участие снова.
Отлично. Я напомню, что у нас в гостях Никита Данюк, и теперь мы перейдем от теории к практике или даже от конкурсов к реальной жизни. У нас есть инициатива, внесен законопроект в Госдуму. За нарушение требования о суверенном Рунете теперь могут ввести штрафы до 1 миллиона рублей. Авторами инициативы выступили председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн, его первый зам Сергей Боярский. И объясняется, что изменения предусматриваются в КУАП «Внести России», и штрафы могут быть до 1 миллиона рублей. Ваши отношения?
Смотрите, вот очень важно то, как информационно сопровождают ту или иную инициативу, тот или иной закон. Вот эти штрафы за непредоставление технической информации будут касаться конкретных провайдеров, конкретных компаний, которые, игнорируя, собственно, закон, этот закон называют законом о суверенном интернете, кто-то называет об устойчивом интернете, об устойчивом Рунете, тут в зависимости от точки зрения, скажем так. Так вот, согласно этому закону, действительно, компании для того, чтобы обеспечить стабильную работу киберинфраструктуры в нашей стране, они обязаны отдавать техническую информацию соответствующему регулятору, Роскомнадзору. Для чего это с самого начала этот закон был придуман? Для того, чтобы российский интернет, который во многом действительно является частью глобальной интернет-сети, в случае какого-либо, не дай бог, конфликта, ну, санкционных, ограничительных, карательных мер, смог функционировать дальше, смог функционировать автономно. То есть это ни в коем случае не закон, согласно которому, помните, да, митинг даже был, там, свободу интернета. О чем говорили? О том, что закроют свободный доступ к YouTube, к Google,
да,
что нас будут проверять
свои,
тотально.
Будут... Да.
Это не так. Понимаете, вот с самого начала те люди, которые запускали эту информационную кампанию, что все, у нас такой тотальный мордор, такая запреты на все.
Ну, послушайте, вначале благие намерения могут
Подождите,
быть действительно.
Ну,
но как
начала...
будет развиваться ситуация, мы же не знаем.
Смотрите, с самого начала этого закона целеполагание заключалось в том, чтобы как раз обеспечить работу интернета для российских пользователей даже в условиях неблагоприятной ситуации, неблагоприятной конъюнктуры. Если у нас будут нормальные отношения, и наши уважаемые западные партнеры не будут, опять же, накладывать какие-либо ограничения, ну, собственно, никаких проблем нет. Ну, вы понимаете, да, что инициатором этого является не российская сторона. Мы прекрасно видим, как в условиях напряженности оказывается давление на всевозможные международные структуры. Вот сертификатор Северного потока 2, наглядный пример и так далее. То есть рассказывать сказки о том, что никто никогда не запретит трафик, не заблокирует и так далее, это все люди, ну, которые, видимо, не занимаются профессионально этой сферой. Я занимаюсь информационными технологиями. Я вам скажу, что многие IT-компании, которые действительно являются монополистами в информационной среде, социальные сети, там, Facebook, Twitter, Google и так далее, простите за такое, наверное, не очень правильное выражение, они чихать хотели на российское законодательство и на российских пользователей. Они не руководствуются российскими законами, им не интересно, ущемляются ли интересы российских граждан, российских пользователей социальных сетей и так далее.
Как это можно изменить ситуацию?
Я считаю,
что мы можем сделать?
Я считаю, что нужно создавать нормативно-правовую базу, в рамках которой любая компания, которая осуществляет деятельность на территории нашей страны, в том числе социальные сети, которые здесь зарабатывают деньги путем рекламы, путем продвижения продуктов, обязаны соблюдать российские законы. Конечно, нужна правоприменительная практика. И вот закон об устойчивом интернете, так называемый, да, он, вот эти новые поправки, они что подразумевают? Что если раньше тот или иной провайдер, там, компания не предоставляла информацию соответствующую, ну, то есть, вот есть точка, туда входит трафик иностранный, и, соответственно, регулятору техническая информация должна быть предоставлена, то с ним ничего не было. То есть они нарушали закон, были соответствующие предписания, но у них не было никакой мотивации, ну, собственно, исполнять федеральный закон, который
был
принят.
А теперь мотивация штрафы?
Теперь мотивация штрафы, мне кажется, это нормально.
Достаточно
когда...
ли они? 1 миллион рублей для крупной компании,
смотрите,
как вы описываете, которая на рекламе зарабатывает?
Смотрите, нет. Вот когда я говорю про там, социальные сети, это одно дело. Сейчас мы говорим про провайдеров. В случае провайдеров там ситуация... То есть это не обязательно 1 миллион рублей, там, по-моему, от 40 тысяч до там, 700 тысяч, до 1 миллиона рублей, в зависимости от того, насколько часто...
От 20 тысяч до 700 тысяч рублей это штрафы для нарушителей, для юридических лиц.
Да. Соответственно, ну, все будет зависеть от конкретного решения и так далее. Так вот, в данном случае это просто... такая корректировка закона, которая позволяет сделать так, чтобы этот закон работал. Когда работает закон в нашей стране, как мне кажется, да, не всегда, конечно, но очень часто он работает, когда существует нормальная правоприменительная практика, когда есть определенное решение, это решение исполняется, и чтобы не попасть под эти рестрикции, под ограничительные меры штрафные, компании идут навстречу и исполняют российское законодательство. Поэтому вот... то, что в информационном пространстве распространена вот эта фраза «штрафы за суверенный интернет», это, ну, такая часть информационной кампании. Я вам просто могу сказать, что в любой стране, в самой демократической, в самой прекрасной, например, как во Франции, например, как в Австралии.
Самая прекрасная.
Я даже не, ну, пример я говорю, даже не беру там Соединенные Штаты Америки пресловутые, это, наверное, запрещенный прием, там эти нормы есть. Там компании и соответствующие операторы и так далее, которые не выполняют требования законодательства, ну, в данном случае европейского, там, либо австралийского, попадают на штрафы намного больше. И в этом смысле мы по-хорошему берем пример, в том числе с наших западных партнеров, так называемых. Для чего? Для того, чтобы информационное пространство, оно было зарегулировано. Сейчас, кстати, вот в период очень сложной эпидемиологической ситуации, мне кажется, что интернет стал вообще одной из самых главных, наверное, базовых потребностей человека. И представьте себе ситуацию, что человек работает с помощью интернета, покупает продукты, покупает, я не знаю, ну, там, лекарства, ну, все что угодно, общается и так далее, коммуницирует с людьми. И вдруг в какой-то момент у него эта потребность не российское государство, а наши там, называемые партнеры.
Да, эту возможность
забрать.
Отнимают.
Конечно, и... конечно, мы будем делать все до последнего, чтобы этого не произошло, я уверен. Но создать механизмы, условно, такой бэкап, что называется, альтернативные, для того, чтобы в критической ситуации у нас продолжала работать наша информационная инфраструктура, для того, чтобы органы государственной власти, которые в том числе работают в цифровыми инструментами коммуникации, работали, этот закон нужен. Этот закон не против Гугла, не против какой-то свободы слова, запрещения информации, что каждый будет под... Нет. Это просто элементарные механизмы, которые позволяют огородить нашу структуру, цифровую структуру, связи, кстати, в том числе от кибератак. Почему? Потому что, согласно этому закону, если вдруг какой-либо опасный трафик идет за рубежом, Роскомнадзор смотрит на это и может просто блокировать его распространение. Учитывая, что сейчас киберпространство является одной из самых важных пространств, даже, например, в стратегии надбезопасности США, отдельный блок этому посвящен, мне кажется, очень важно создать, опять же, нормативно-правовые механизмы, которые позволят, ну, эту деятельность контролировать, ни в коем случае не ущемляя права
обычного
пользователя.
Я поняла, Никита Сергеевич, но вообще контроль, все, что касается интернета, он намного сложнее, чем всего того, что касается офлайна, не в интернете.
Конечно.
Вспомним просто Телеграм, и все закрыли глаза на то, что якобы, ну, суд постановил не работать Телеграму, а он работал. В итоге Роскомнадзор заводит в Телеграме свой канал, это спустя несколько лет. Я веду к тому, что как бы мы ни хотели регулировать и что-то держать под контролем в интернете, все равно можно найти там обходные пути. Это все-таки виртуальная реальность, это информационные технологии. Это не просто человек нарушил, вот он физически этот человек, и взять его как-то наказать. Это... Ну, это что-то виртуальное, вот тот же самый трафик, те же самые информации, это то, что нельзя пощупать.
Ну, смотрите, пощупать, может быть, и нельзя, но этой информацией можно воспользоваться. Например, согласно тому же закону, у нас наш регулятор обязан удалять и там запрещать доступ к сайтам, к информационным порталам, где содержатся всевозможные материалы, которые противоречат российскому законодательству. Ну, например, тот самый Роскомнадзор, который, на мой взгляд, смотрите, ситуация с Телеграмом действительно была не очень правильная, не очень продуманная. Почему? Потому что перед тем, как...
Ну, было две реальности, согласитесь.
Ну, конечно,
в одной реальности
запрещать...
законный...
Конечно.
Он был запрещен, а
нужно было
работу...
создать механизмы вот этого самого контроля и исполнения закона. Когда этого не происходит, ну, получается очень большой ущерб, да, авторитету условно и пониманию тому, как государство работает. Значит, государство не справилось. Все-таки канал Роскомнадзор завел после того, как Телеграм разрешили на территории
нашей.
Это важный момент.
Конечно, но тем
момент.
Не менее, что, если это бы... очень хорошая точка в этой истории,
конечно.
Вам не кажется?
Ну, так вот, но я возвращаюсь по поводу того самого контроля. Но извините, если вы в интернете распространяете детскую порнографию, экстремистские материалы, материалы, связанные с распространением наркотиков, суицида и так далее, мы что, должны делать так, чтобы они там и оставались? Мне кажется, нет. Именно в том числе, именно для этого создается нормативно-правовая база, согласно которой такие сайты блокируются, люди, которые распространяют такой контент, ну, подвергаются определенному преследованию и так далее. Мне кажется, этот механизм правильный. Второй момент. Если у вас функционируют компании на территории вашей страны, распространяют там информацию, опять же, занимаются бизнесом, продают рекламу и
так понятно,
далее.
Ну, понятно, мы должны знать, чем они занимаются.
Мы должны знать, чем они занимаются. И второе, они тоже обязаны исполнять российское законодательство. То есть, понимаете, у нас... спор, как мне кажется, ну, я даже могу его назвать абсурдным. То есть у нас спор о том, нужно ли создавать условия, при которых и физические лица, и юридические лица исполняют российское законодательство. Мне кажется, тут не может
Нет,
быть двух вариантов ответа.
Нет, я объясню.
Они
вот то, как вы
это
все
делать.
Это представляете, все прекрасно и хорошо.
Да.
Тут не с чем спорить. Но, с другой стороны, если мы можем блокировать, ну, то есть штрафовать, наказывать за распространение определенной информации, конечно, если это там порнография и запрещенная информация, касающаяся терроризма и так далее, это, естественно, да. Но в умах некоторых людей, я просто могу понять, возникает вопрос, а если будут вместе с вот этой неправильной информацией брать и блокировать, ну, какую-то информацию, которая нормальная, в принципе, сама по себе, и это уже будет походить на цензуру.
Ну, смотри, вот это отлично, спасибо большое вам за такой шикарный пас по поводу цензуры. Вы, наверное,
Ловите.
Знаете, да, шикарный, вот, вы, наверное, знаете, что, например, в социальной сети Facebook постоянно модерируется контент, либо цензурируется, который связан с информацией, собственно, с теми материалами, которые выходят из-под пера, ну, собственно, например, отечественных средств массовой информации, там, RT, Спутник и так далее. При этом никаких инструментов взаимодействия с этими товарищами у нашей страны нет. У них, во-первых, представительства нет на территории нашей страны. И когда к ним, ну, им задаешь вопрос, почему вот вы удалили этот контент, почему вы этот материал с помощью своих алгоритмов сделали так, что он фактически его не найти в вашей социальной сети, просто молчание. Просто вот
а мы... как это регулировать?
Вот, смотрите,
у вас есть механизм?
Просто вот я сейчас расскажу.
Да.
Мы просто сделали, потому что мы сделали. Потому что социальная сеть Facebook зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки, и они подчиняются там американскому законодательству, и мы чихать хотели на то, что мы модерируем вашу информационную повестку. Понятно, для чего это делается? Вот для того, чтобы этого не происходило, нужно создавать, как я уже говорил, нормативно-правовые механизмы нормальные, в рамках которых вот те самые штрафы, ограничительные меры, замедление трафика, блокировка ресурсов будут инструментами, конечно, крайними инструментами, если товарищи с той стороны не идут на диалог, не идут на коммуникацию и не готовы. Еще раз смотрю, никто не хочет ничего закрывать, банить. Это вообще в 21 веке путь абсолютно тупиковый. Я
понятно.
Против цензуры.
Но Facebook вряд ли скажет, а, у вас закон, хорошо, теперь мы будем вам подчиняться.
Скажет.
И сразу скажет?
Конечно, скажет, потому что есть решение суда, потому что есть штраф, который он обязан выплатить, потому что если этого не будет сделано, то соответствующие
они
скажут, меры...
у вас нет представительства на территории России,
вот
какое решение
представьте
суда?
Себе, вот недавно 4 миллиона получили. То же самое, такая же ситуация, например, во Франции. Там, кстати, штрафы намного больше, они измеряются не в конкретных суммах, как в нашей стране, например, а в проценте от оборота прибыли, которую получает социальная сеть благодаря распространению рекламы там всевозможного контента во французском сегменте интернета. Тут до 4%, то есть это, ну, миллионы евро, может быть, даже десятки миллионов и так далее. Поэтому это же инструмент взаимный. Мы пытаемся создать коммуникацию, наладить диалог для того, чтобы та сторона соблюдала российский закон. Ну, та сторона, естественно, тоже может спокойно...
А если
нет?
Вот
я говорю,
если придется заблокировать, представляете, армия пользователей, я не знаю, определенные соцсети российских пользователей вдруг обнаружат, что они не могут теперь общаться, допустим, через Facebook. Они, понятно, что они там зато тоже считают, что плохо, если Facebook нарушает законы Российской Федерации, но, тем не менее, они остались без аккаунта, без каких-то фотографий, которые там, я не знаю, были в личной переписке. Что тогда?
Смотрите, первое, я считаю, что параллельно с совершенствованием российского законодательства наша страна и наши разработчики должны создавать, условно, аналоги, качественные аналоги социальных сетей, видеохостингов. Ну, давайте прямо скажем, в России нету достойного конкурента YouTube. У нас вот этот контент информационный, который мы потребляем, он, ну, в интернете базируется на иностранных платформах. С точки зрения Facebook, ну, я могу понять разочарование определенной части вот аудитории, которая существует в нашей стране, в первую очередь в социальной сети Facebook. Но, опять же, есть аналоги. Ты можешь пользоваться этими аналогами, этими средствами коммуникации. Тут, смотрите, ситуация получается парадоксальная. Не исполняет требования российского законодательства Facebook, да, его блокируют. Например, это, опять же, как крайняя мера.
Ну, мы просто
его блокируют по решению суда. А страдает пользователь. И
наши.
Пользователь обвиняет государство. Просто если государство не будет с помощью законов создавать
Запнулся
механизмы,
круг.
Подождите, которые работают, для чего такое государство вообще нужно? Поэтому, на мой взгляд, сейчас государство выбрало правильную тактику. Никто не говорит о запрете, о блокировке навечно и так далее.
Мы очень хотим, чтобы Facebook соблюдал законы.
Да.
Мы не хотим,
именно
чтобы
это
была блокировка.
И это срединный
иначе
путь.
Круг замкнется.
Правильно, это срединный путь. Создавать механизмы, пытаться наладить диалог. Например, опять же, в рамках вот тех инициатив, которые недавно были озвучены, была инициатива, что социальная сеть или там IT-компания, IT-гигант любой, который работает на территории нашей страны в информационном пространстве, зарабатывает деньги, он обязан открывать свое представительство. По этому пути шли многие страны западные, и этот путь работает. Этот путь работает, позволяет в том числе выяснять отношения в суде, выполнять соответствующие судебные решения. Наша проблема в том, что мы просто этого не делали, мы опять опоздали. Но для того, чтобы как раз эти механизмы совершенствовать, с каждым разом, с каждым годом появляются, опять же, инициативы, некоторые правильные, некоторые
Никита
неправильные.
Никита Сергеевич, я прочитаю сообщение, реакции наших слушателей на нашу с вами беседу. У нас буквально минута до новостей. Во-первых, Санчини пишет, кто сказал, что граждане заинтересованы в этом законодательстве. Ну, я понимаю, мне кажется, что мы практически ответили, и вы ответили на этот вопрос, но тем не менее. Дальше Денис пишет, в России вообще нет конкуренции, это касается и социальных сетей. Сергей пишет, Facebook пойдет в суд США, подаст ответный иск на российское государство, и в России присудят выплатить аналогичную сумму. Ну, есть еще и наши слушатели, которые ворчат, говорят, что ничего никогда для народа не делается, но я опущу эти сообщения, потому что они не по существу. Российское законодательство на то и российское, чтобы компенсировать глупость необязательного исполнения. Это пишет Сергей, и, ну, про VPN-серверы тут же вспомнили, когда касается разговора Телеграма. Вот что бы вам захотелось прокомментировать? А, еще всем плевать на блокировки, есть куча эффективных методов обхода, это уже от Александра сообщение. Буквально 15 секунд.
Ну, смотрите, вот наглядный пример. Кажется, что всем плевать на блокировки. На самом деле этот инструмент работает и действует. Ну, например, у нас была проблема до недавнего времени так называемых рутрекеров, распространения нелегального контента. Они остались, они работают, но трафик значительно уменьшился, поэтому никто не говорит, что проблема будет решена полностью и сразу, под корень. Но путь, мне кажется, правильный.
Хотя бы лежать в этом направлении
конечно.
Нужно, да? Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России. Мы продолжим беседу через 5 минут.
Уверенное обаяние знатоков. тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35, радиостанция «Говорит Москва». Сегодня умный парень Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты. Наши слушатели участвуют в разговоре посредством СМС-сообщений. Спасибо, что пишете. +7 925 48 948. И можно отправлять сообщение через Телеграм, используя специальный бот. «Говорит Москва-бот», так он называется в одно слово. О чем нам пишет Никита Сергеевич? Вот смотрите, по поводу блокировки различных социальных сетей и так далее. Появились ваши сторонники среди тех, кто отправляет сообщения. Например, 40-й пишет, то, что социальные сети контролируют США, это для некоторых нормально, а когда наше государство пытается это делать, раздаются жуткие вопли.
Смотрите, этот закон не про контроль за социальными сетями. Этот закон об устойчивом интернете, о суверенном интернете помогает обеспечить функционирование нашей инфраструктуры, инфраструктуры связи, коммуникации, интернет-вещания.
Вопрос. Закон не о контроле, да. Но возможно ли гипотетически наладить этот контроль и контролировать, имея ту информацию, которую получаем по закону?
Нет.
Нет?
Тоже нет. Вот смотрите, если бы у нас был великий китайский фаервол, как в Китае, да, и Китай действительно специально, ну, целенаправленно пошел по этому пути, он создал всевозможные аналоги мессенджеров, социальных сетей, всевозможных хостингов и так далее. Там действительно этот контроль есть, и мы прекрасно понимаем, там сейчас внедряют систему так называемого социального рейтингования, там действительно словно тот самый большой брат, который смотрит за тем, что ты делаешь, и в интернете, и не в интернете, он, эта система применяется. У нас не про это. Вы можете заходить куда угодно. Никто не запрещает вам посещать те или иные сайты, если, соответственно, нет соответствующего решения Роскомнадзора, если там нету противоправной информации и прочее, и прочее, и прочее.
Он о другом. Просто самоощущение, что за нами, ну, это видят, куда я пошел, на какой сайт.
Нет, ну, смотрите, тогда получается, ну, по такой логике нам вообще нужно отказаться от государства как от функции. Для чего же нам нужно государство? Давайте каждый человек... Нет, подождите. Вот по такой логике, вы знаете, помните, нас постоянно упрекают в том, что нужно быть последовательным, да? Мы не всегда последовательные. Я иногда соглашаюсь с этой точкой зрения, но не сейчас. Потому что по такой логике, раз государство, о ужас, создает условия, при котором тот трафик, который входит на территорию нашей страны, будет проверяться, о ужас, операторы обязаны предоставлять техническую информацию для того, чтобы сеть продолжала функционировать. А давайте представим, что этого не произойдет, и государства нет. И люди лишаться интернета, возможности заработка, связи и так далее. Поэтому, понимаете, любую самую правильную инициативу, ее всегда можно извратить, пытаясь сказать, а вдруг вот все-таки запретят. Ну, знаете, ну, по такой логике, любая инициатива, которая направлена на то, чтобы обезопасить, опять же, людей, для того, чтобы создать условия сохранения этой инфраструктуры, она может быть, ну, простите за выражение, опошлена. Ну, я отказываюсь от вот этой логики, потому что эта логика приведет к тому, что нам вообще не нужно государство, у нас анархокапитализм, ну, в общем...
Тема, я поняла, очень интересная. Мы-то подготовили заранее 4 темы, как минимум, но, понимаете, мы застряли на интернете, может быть, это и хорошо, потому что сообщение поступает. Я коротко снова.
Да, конечно.
Так, там вы банковские карты блокируют дистанционно, транспортные карты блокируют, все, что имеет цифровой носитель, можно заблокировать. Мастер, и комментариев не нужно, пока читаю дальше. 25 лет интернет успешно функционирует без государства, а тут пришло государство. Дальше. В России что, кроме интернета все хорошо? Где программа лидера? Давайте возьмемся за реальные проблемы. Это призыв от 572-го. Дальше 530-й. Американцы считают интернет своей территорией. И если нарушаешь в интернете закон, они могут тебя наказать по своим законам. Дальше. Вероятность того, что страны придут к тому, что нужно выпускать оборудование, которое позволит контролировать интернет-трафик, также переписать протоколы. Не очень понятно, тут без знаков препинания, что его мастер пишет. И тот человек, который вас поддерживает, Роман, его зовут, он пишет, что государство обязаны вмешиваться. Более того, государство должно вмешиваться, чтобы оставаться государством.
Правильно. Ну, смотрите, очень сложно коротко ответить на все вопросы сразу. Что я призываю сделать?
Давайте.
Зайдите, пожалуйста, на первоисточник, посмотрите, что это закон об устойчивом развитии интернета, найдите, пожалуйста, там пункты так называемые, которые, по вашему мнению, говорят о том, что они не нужны и так далее, и, ну, действительно, пытайтесь создавать общественную дискуссию. Я просто хочу вам сказать, что я как раз принимал участие в всевозможных слушаниях в рамках работы Общественной палаты, других инициатив, где я встречался не просто с уважаемыми людьми, например, которые вот нам задают вопросы, но с представителями экспертного сообщества из той самой отрасли. И вот экспертная точка зрения говорит о том, что именно конкретно этот закон и его содержание, с одной стороны, позволяет обезопасить пользователей, обезопасить нашу инфраструктуру, не покушаясь при этом ни на какую свободу, не покушаясь при этом на там, восстановление инструментов цензурирования, блокировки и так далее и тому подобное. Поэтому для того, чтобы разговаривать на эту тему предметно, нужно, чтобы люди руководствовались не заголовками каких-нибудь,
ну, там, чтобы открывали документы, информации, читали,
да, а читали,
и анализировали
что там. Я понимаю, что, конечно, многим в нашей стране выгодно представить любые инициативы, которые выпускает, например, там, озвучивает Государственная Дума, другие государственные органы, ну, максимально их дискредитировать. Я понимаю, для чего они это делают. Но люди, которые все-таки готовы анализировать информацию, критически в том числе, они должны руководствоваться первоисточниками, они должны посмотреть, прочитать этот документ. И я считаю, что это не только в отношении закона о суверенном интернете должно действовать.
Вы знаете, даже...
Это должно действовать в отношении любой какой-то проблемы, которая вызывает в обществе вот такую неоднозначную реакцию. С обществом нужно общаться, нужно объяснять, нужно разговаривать. Если один раз не получается, ничего страшного, второй, третий, пятый, десятый, но ни в коем случае не нужно, как мне кажется, об обществе забывать. Вот эта обратная связь, даже если она не совсем конструктивна, она ведь тоже полезна. Значит, где-то человеку недообъяснили, значит, где-то прочитал он неверную интерпретацию того или иного закона. Это недоработка, в том числе, видимо, и моя, и моих коллег, которые должны объяснять подобного рода вещи.
Вы слышали о предложении, инициатива была буквально вчера, о том, что нужно с первого класса детей учить разбираться, находить первоисточники, разбираться, какая информация лживая, какая не лживая информация. Чтобы ребенок был вооружен, потому что все, что он слышит, не всему нужно верить и воспринимать вот так вот.
Смотрите, я по поводу первого класса не слышал, но я сам занимаюсь как раз, у меня с моими коллегами по институту ряд научно-практических проектов, где мы общаемся с молодежью, в том числе с студенческой молодежью, где мы рассказываем о том, как работают информационные политические технологии манипуляции. И, например, уроки цифровой грамотности, повышение культуры информационной, киберкультуры – это очень важная проблема, которая действительно существует в нашей стране, и я всецело поддерживаю тех людей, которые говорят о том, что в школе нужно заниматься, например, в рамках такого примера, как ОБЖ, не только как оказывать, например, первую помощь пострадавшему, это очень важно, нужно. Но учитывая новые реалии, действительно нужно создавать программы образовательные, в рамках которых, может быть, какие-то факультативные вещи.
Ну, то есть
вещи.
Перечень угроз у нас-то расширился.
Конечно,
и сейчас... угрозы не только физические такие,
конечно,
а угрозы
сейчас
еще
вообще
и...
молодой человек, он в основном существует не в реальном мире, что называется, а в информационном. Он тянется за гаджетом, смотрит, кто ему написал в телеге, в WhatsApp, там, ВКонтактике, ну, в Фейсбуке это в основном люди более такого взрослые, более старшего поколения. Но, тем не менее. А это пространство, там огромное количество подводных камней, там огромное количество и соблазнов, и возможностей, и нарушения законодательства и так далее. Это целое пространство, в котором нужно работать. И я не согласен с теми людьми, которые считают, что государство не должно приходить туда. Потому что если государство туда не придет, оно не сможет защитить человека, который там находится, обитает, работает и так далее. Спасибо.
Не смогли мы перейти на другую тему, да, с вами. Но, тем не менее, еще пару сообщений от наших слушателей. Мастер пишет, что не пеняйте на народ, иногда депутаты так дискредитируют Госдуму, что ни одно сообщество
вот
этого сделать не может.
Правильно, я согласен, но это не значит, что все инициативы и все законы антинародные, против людей, принимаются в интересах какой-то узкой группы лиц, нужно изучать, внимательно смотреть, ну и, соответственно, делать выводы. В конце концов, вам никто не мешает избрать новую Думу соответствующих депутатов, которые, на ваш взгляд, будут представлять ваши
интересы. Посмотрим, как будет реализован этот закон. Спасибо большое. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты, был гостем программы «Умные парни». Всего хорошего. Приходите еще. До свидания. 15:44, мы продолжаем эфир, но теперь мне понадобится вы. наши слушатели, потому как будем обсуждать другую тему. Смотрите, у нас есть информация, точнее, информация тоже есть у всех. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря. Об этом стало известно сегодня. В Кремле сообщили, что она пройдет в формате видеоконференции. Президент выйдет на связь со своей резиденцией. Итоговая пресс-конференция главы государства, напомню, ежегодно проходит в декабре и занимает несколько часов. В прошлом году Владимир Путин ответил на 77 вопросов журналистов. Но сегодня нам удалось узнать еще кое-что. Дмитрий Песков сообщил, что вопросы Владимиру Путину на пресс-конференции в декабре смогут задать не только представители СМИ, то есть журналисты, но и остальные граждане. Давайте с вами до конца часа как раз и порассуждаем, какие вопросы можно задать президенту, если бы у вас была такая возможность. А такая возможность, возможно, появится именно у вас. Пока не очень понятно, как будет реализовано, но граждане тоже смогут 17 декабря задать вопрос президенту. Поскольку я вижу очень много сообщений, касающихся темы, которые мы обсуждали с нашим гостем в «Умных парнях», это Никита Данюк, по поводу контролирования, вообще введения контроля в интернете, по поводу Рунета, безопасного Рунета, может быть, об этом тоже стоит спросить президента. Я напомню, средства связи — это СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм, говорит МСК-бот, и телефон прямого эфира 495 код 7373948. Принимаем телефонные звонки прямо сейчас. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Валерий.
Валерий.
Хотелось бы задать нашему президенту даже три вопроса.
Так.
Во-первых, почему у всех наших коммерческих банков большинство? Все сервера находятся за границей. Второе.
Это по поводу информационной безопасности как раз.
Да. Ну, второй вопрос. Почему, когда банк проходит проверку аудитора Центробанка, а потом через месяц у него отнимают лицензию, никто за это не страдает? Ни человек, который проверял, ни департамент Центробанка. То есть все делают вид, что ничего не произошло. А платит все за это АСВ. Или почему-то, например, когда проходит аудит из десятки первых аудиторских компаний, банк проходит аудит, ему пишут замечательное заключение, я даже знаю, как их пишут за деньги. Когда банк приказывает долго жить, опять же за это никто не отвечает.
Ну, то есть
когда
вы видите какие-то несовершенства в этих системах, но и...
Это даже никто не хочет менять. Все делают вид, что ничего не происходит.
А вы уверены, что все участники тех процессов, которые вы описали, действительно делают вид, что ничего не происходит?
Да, они же несут самую прямую ответственность. Если аудиторская компания провела аудиторскую проверку и написала замечательное заключение, а банк умер, кто за это отвечает?
Я поняла. Ваши проблемы, ну, точнее, это проблемы даже, вот, может быть, наш слушатель лично сталкивался с и как-то участвовал вот в тех процессах, которые описывает, но, тем не менее, сейчас мы говорим о вопросах Владимиру Путину. Какой бы вы вопрос задали, если бы вас соединили? Ну, вот Александр пишет, что это очередная постановка будет. Дрон начинали, я так и думала, начинаются сообщения, где купить хорошие огурцы и так далее. Но, кстати, я бы поинтересовалась, например, где Владимир Путин покупает продукты, какой сервис доставки использует, потому что последний год у нас все в сервисах доставки, и кто-то уже, я не знаю, может себе представить жизнь, если нельзя заказать продукты на дом. 7373948, телефон прямого эфира, телеграм говорит МСК-бот, смс-портал +7 925 48 948. Слушаем вас. Здравствуйте. Ваш вопрос Владимиру Путину.
Добрый день.
Добрый.
Москва. Вы знаете, индексация вклада 91-го года рождения происходила дважды. Людям до 45-го года рождения. После 45-го года рождения уже люди умирают. Никак не могут получить компенсацию, хоть мизерную. Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему такие дорогие вещи для детей? включая даже игрушки, книги детские, не говоря уже обувь и одежда, дороже, чем взрослые. Когда это прекратится и вообще...
Ну, смотрите, Ольга, по поводу детских вещей я немного разбираюсь, а просто я вижу разные цены, разные есть производители, Ольга не захотела слушать, но понятно. Вопрос не ко мне, конечно, был, а президенту, почему такие дорогие игрушки. Но я вас уверяю, что если поискать, можно и поменьше. Те, которые рекламируют, те, которые самые популярные, естественно, на них накручивают цену, но это понятно. А можно найти аналоги и одежды, и каких-то других вещей, необходимых для ребенка, а отечественного производства, не побоюсь этого слова, и это уже можно купить гораздо дешевле. Так, нет вопроса к президенту 332-го. 177-й пишет, что он бы задал вопрос, почему вся власть ходит без масок. Вот вопрос. А приведите конкретный пример, 177-й, где конкретно? Если вы видите видео, и там никого рядом нет, кроме как представителя власти, вот один человек вещает, возможно, ему маска не нужна. Или вы бы хотели, чтобы все были в масках в знак единения с вами? Ну, то есть это какой-то другой смысл вы придаете этому вопросу. Дальше. Почему банковское рейдерство закон? От Глеба. Аудиты банки. Глеб спрашивает, почему соскочили с вопроса слушателя? Ну, во-первых, я не соскакивала, мы выслушали нашего слушателя, его вопросы, которые бы он хотел задать президенту, это раз, и два, мы здесь, наверное, не отвечаем, а просто интересуемся, что вообще волнует нашу аудиторию, тех людей, которые сейчас нас слушают. Сегодня мы узнали о том, что вопросы Путину на пресс-конференции в декабре, а пройдет эта пресс-конференция 17 числа, смогут задать не только журналисты, а представители СМИ, но и остальные граждане. И сейчас спрашиваем, что бы вы, какой бы вопрос вы задали главе государства. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сейчас выключу радио. Знаете, я бы спросила, нельзя ли отменить ЕГЭ в школе, потому что эта система оглупляет население. Использовать тесты как вспомогательную систему в образовании. Вот все, спасибо.
Спасибо большое. По поводу ЕГЭ смотрю на ленту новостей и зачитаю вам последние новости по поводу ЕГЭ. Во-первых, Рособорнадзор ожидает, что решение по срокам ЕГЭ будет принято до Нового года. Об этом заявил глава ведомства. И еще обсуждает сейчас Рособорнадзор разведение потоков сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Ну, это в связи с ситуацией с коронавирусом, как вы сами понимаете. 7373948, телефон прямого эфира. Если бы вы оказались рядом с президентом, ну или хотя бы рядом, знаете, виртуально, используя тот самый интернет, который у нас в стране будут защищать, то что бы вы спросили у главы государства? 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Алексей, Москва.
Алексей.
Я бы, наверное, спросил о взаимоотношениях с Западом. Не превращаемся ли мы нашу политику в такую вот баба-яга против? Ну, вот вчерашний разговор с Лукашенко, то есть мы готовы поддерживать любые режимы, того же Лукашенко, какие-то партии, там, альтернативы для Германии, в Германии такие полуфашистские, во Франции вот эту женщину. Все-таки есть ли какая-то черта, которую, ну, надо где-то остановиться.
А вы бы хотели, вот, чтобы мы как реагировали?
Я бы хотел, чтобы все-таки были какие-то шаги к налаживанию отношений. Потому что мы идем все время все хуже, хуже и хуже. Вот я вспоминаю 70-е годы, ну вот, наверное, где-то на том уровне. Вот мне кажется, все-таки надо налаживать отношения, потому что, ну, по крайней мере, ну, вот того же Лукашенко, ну, практически фашистский режим, и вы его поддерживаете.
Ну, это ваша оценка. Смотрите, я бы задала вам, знаете, какой вопрос? Вот наши слушатели до этого, которые выходили в эфир, их всех волновало внутреннее положение, ну, то есть внутренние вопросы, цены и другие. Вы международный вопрос задали.
Это связано. У нас, опять-таки, все эти санкции, это все влияет и на экономику внутри. Мы не будем жить хорошо, пока мы будем противостоять всему, так сказать, цивилизованному, ну, и Европе, и Америке одновременно.
Я поняла вашу позицию.
Не пойдет в рост.
Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. И ваше сообщение читаю, вижу. СМС-портал работает, и в Телеграме говорит и Москва-бот. Ой, 396-й вспоминает про Новый год, пишет, что попросил бы открыть границы на новогодние праздники хотя бы на 10 дней. 530-й спрашивает, когда будет вакцина для всего населения? А, кстати, я рекомендую вам переслушать эфир, дневной канал с 14 часов. Там как раз у нас был в эфире эксперт. Он говорил о том, сколько доз вакцины мы можем получить до Нового года, если мы начнем вакцинацию. И напомню, что Дмитрий Песков на днях говорил, что, возможно, вакцинацию в России поэтапно, конечно, она будет проходить с учетом географии, с учетом количества доз, но ее, возможно, начнут до Нового года. Правда, никаких определенных планов нет. Если вы пропустили, обязательно переслушайте. У нас в гостях был Николай Крючков, это гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов «Иммунолог». Как раз говорили о вакцине, вакцинации. Когда доллар по 30 будет? Это вопрос от Владимира. И такой вопрос Владимир хочет задать Владимиру Путину. Почему отстранили Дзюбу от игры в сборной? Это Андрей. У нас, знаете, как с вами? Получается, как будто мы подводим итоги этого года. Я думаю, что специальные эфиры для того, чтобы подводить итоги года, они у нас обязательно будут ближе к Новому году. Шеф-командор пишет, что не ожидает услышать ответа от президента на любой вопрос, потому что ответ всегда с уклоном в цифры и термины, и это бесполезно. Видимо, наш слушатель термины не понимает. Я бы спросил, почему тарифы за услуги ЖКХ, капремонт, проезд и так далее увеличиваются, а зарплату не повышает. Это Никитец. Как я понял, 2 миллиона доз вакцины будет, но на 140 миллионов это пишет 530. Поэтому вам и говорят, все будет происходить поэтапно. Невозможно произвести сразу столько миллионов доз. Это раз. Два. Не все наверняка согласятся прививаться, я предполагаю, потому что несколько раз говорили власти, что вакцинация будет добровольной. 7373948, это телефон прямого эфира. Здравствуйте. Ой, здравствуйте, слышу вас, вас не слышу, да. Как вас зовут?
Добрый день, Олег.
Олег.
А вы знаете, я хочу задать вопрос. Когда мы будем все славяне жить, быть дружно? Не тот, который звонил, кто, а белорусы, украинцы и все прочее. А когда мы славяне будем жить дружно? Они что, космополиты исправили?
Спасибо. А вопрос такой риторический, да, и обращен как-то внутрь, к каждому из нас. К славянам. А почему не летает с птицами, не ныряет за вазами? Что случилось? 572-й. Кстати, глубокий вопрос. Вам не хватает каких-то видеокадров, ну, каких-то фрагментов из личной жизни, из времяпрепровождения, что делает глава государства в нерабочее время? Так я понимаю, 572-й. Кирилл пишет, да ладно, 30 долларов, когда доллар хотя бы по 50 будет? Развитие регионов, деревни пустые в городах перенаселения, эту проблему обозначает 581-й. Об отмене транспортного налога Алексей Смирнов пишет в телеграм-канале. 7373948, телефон прямого эфира. Прямо сейчас слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, как вас зовут?
Екатерина, здравствуйте. Как всегда, вас приятно слышать, Тимофей.
Спасибо, Тимофей.
Спасибо вам за эфир, вы самая лучшая ведущая.
Не обо мне, сейчас вопрос ваш, да, Владимиру, да, Путину.
Да, да, да. Смотрите, Екатерина, самый главный вопрос по Хабаровску. Что с Хабаровском, когда он вспомнит о людях из Хабаровска, почему уже 135-й день люди бастуют там? Вот это самый главный вопрос.
И как?
Когда
вам... Угу. Да. Скажите, да, как вы думаете, этот вопрос прозвучит 17-го числа?
Я думаю, никогда. Думаю, никогда.
Думаете, нет? Давайте тогда увидим, если что, обсудим после. Да, спасибо большое. Что означает, что нашу вакцину рассчитывать нет смысла, надежда на американцев? Это 530-й. Это вы чьи слова приводите, простите. А какая вакцинация? Производственных мощностей нет. Это 332-й. А Никитец пишет, что елки такие дорогие на Новый год. Почему? Это вы сейчас про какие? Искусственные или про... Живые. Искусственные тоже я недавно смотрела. Очень дорогие. А что еще? Об отмене транспортного налога и еще о границах с Белоруссией, когда откроют. Что мы здесь делаем, если кто-то из нас, из вас подключился прямо сейчас и слышит нас? Дмитрий Песков сообщил, что вопросы Путину на пресс-конференции в декабре смогут задать не только представители СМИ, но и остальные граждане. А это значит, что у вас... Наш слушатель, дорогие, появляется возможность задать свой вопрос президенту. Вот сейчас в течение последних 10 минут эфира мы с вами сделали такой экспресс-опрос. И вы наверняка слышали, что другие наши слушатели хотят у президента спросить. А потом, 17 числа, мы проверим, какие из тех вопросов, которые вы накидали здесь, действительно будут заданы. По поводу конференции. Пройдет она 17 декабря и пройдет в формате видеоконференции. Все-таки это будет онлайн-режим. Президент выйдет на связь из своей резиденции. 16 часов, далее информационный выпуск, потом реклама. Слушайте дальше. Это радиостанция «Говорит Москва».